Здравствуйте. В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. Это новый выпуск программы «Культ личности». Она не про тиранов прошлого, она про настоящие личности, их судьбы, поступки и взгляды на жизнь. Сегодня впервые наша программа посвящена человеку, которого нет в живых. Причем достаточно уже давно, без 6 месяцев, 35 лет. Но тому, кто скажет, что Владимира Высоцкого нет с нами, что его нет в нашей жизни, пусть отрежут тому лгуну, как сказано у классика, его гнусный язык. И сегодня, в канун 77-го дня рождения того, кого поэт замечательно назвал «Любовь российская Ирана», мы говорим о нем с его сыном Никитой Высоцким. Никита, дорогой, здрасте.
Здравствуйте.
Рад вас очень видеть в нашей студии, тем более по такому замечательному поводу.
Никита Высоцкий, младший сын Владимира Высоцкого. Встретив Марину Влади, отец разошелся с матерью Никитой, когда тому было 4 года. А вот жизнь Никиты оказалась фактически посвящена сохранению памяти об отце. На протяжении последних 19 лет он руководит музеем, в котором методично собирается все, связанное с памятью о легендарном поэте и артисте. Занявшись музеем, Никита фактически поставил крест на собственной вполне успешной актерской карьере. Он окончил школу-студию МХАТ, играл главные роли в молодежном филиале «Современника», популярном в годы перестройки театре «Современник-2», которым руководил его близкий друг Михаил Ефремов. Снимался в кино, впрочем, изредка снимается и сегодня. Иногда выходит на театральные подмостки, преподает актерское мастерство. Завзятый футбольный болельщик, болеет за московский «Локомотив». Но главное дело жизни – музей, как его называют, дом Высоцкого на Таганке, и все, что связано с собиранием, изданием, пропагандой творческого наследия одной из самых ярких фигур в русской культуре XX века.
Я из дела ушел, из большого хорошего дела ничего не унес, отвалился, в чем мать родила. Не за тем, что приспичило мне, просто время приспело. Из-за синей горы понагнало другие дела. Мы многое из книжек узнаем, а истины передают из уст. Пророков нет в отечестве своем, но и в других отечествах не густо. Растащили меня, и, как водится, львиную долю получили не те, кому я б ее отдал и так. Я по скользкому полу иду, каблуки канифолю, подымаюсь по лестнице и прохожу на чердак. Пророков нет, не сыщешь днем с огнем. Ушли и Магомед, и Заратустра. Пророков нет в отечестве моем, но и в других отечествах не густо.
Никит, так получилось, что жизнь, в общем, оказалась посвящена памяти отца. Собственное актерское творчество заброшено или почти заброшено. И, по сути дела, принесено в жертву вот этому вот делу памяти об отце. Не жалеете иногда об этом?
Ну, тут нет какой-то жертвы. Меня попросили отцовские родители. Они были для меня очень важными людьми. Его отец и мать, моя бабушка и дедушка, они попросили меня это сделать. Я без всякого вот такого ощущения, что я какая-то жертва. Я думал, что я очень быстро все порешаю с музеем, с правами, со всеми проблемами, которые там действительно были. Вот. И поэтому я шел на год, на два, может быть, да. А то, что вот это в результате действительно уже скоро 20 лет. Ну, опять же, я не чувствую, что я делаю это с удовольствием, мне это интересно. И это в каком-то смысле не все-таки такая, ну, не общественная деятельность, а такая, ну, как сказать, ну, некий наше семейное дело. Может быть, плохо, что я так говорю, но я к этому так отношусь.
Нет, я понимаю. А вот чего ради? Разве отец и так не обрел бы бессмертие?
Вы знаете, непростой вопрос. И у нас, скажем, даже вот среди самых близких вот моих людей единства нет. Есть такое мнение, оно очень часто присутствует. И, скажем, когда со мной кто-то полемизирует, спорит, что рукописи не горят, золото не ржавеет. И, в общем, совершенно вот эти усилия, которые предпринимаю я или там кто-то еще, кто вместе со мной там занимается музеем, занимается памятью о Высоцком, и там, я не знаю, иногда даже там мы попадаем в суды там о защите чести и достоинства, вы правильно сказали, его уже много лет нету, что все эти усилия, в общем, не нужны, что все хорошее само себе найдет дорогу. Мое мнение, что это не так. Мое мнение, к сожалению, что рукописи прекрасно горят, и, к сожалению, да, вот в таком простом материальном смысле, что очень часто мы теряем и не только наше прошлое, а очень каких-то очень важных людей, какие-то удивительные книги, просто потому что мы не умеем этим заниматься, мы не умеем это продвигать, мы не умеем держать это в информационном поле. И люди, новые поколения теряют очень многих. Я не хочу называть фамилии, потому что по поводу каждой фамилии наверняка мы с вами можем заспорить, но огромное количество потерь вот из того времени, из которого Высоцкий, уже произошло. Я не говорю, что это необратимо, но там, я не знаю, я разговариваю, я преподаю, я разговариваю со студентами, я называю им, скажем, там, не знаю, одного из своих самых любимых писателей, которые там меня сформировали, там, современник, даже товарищ отца моего, там, Юрий Трифонов, они в недоумении. Они не знают, что это. Они начинают искать в Википедии. И это факт. А это, в общем, люди, которые учатся на режиссуру, да? То есть люди, которые должны обладать какой-то общей культурой еще. Поэтому я считаю, что этим надо заниматься. И если этим не заниматься, то обязательно придет тот момент, когда Высоцкий в лучшем случае станет таким вот, ну, я не знаю, скучной страницей учебника или таким общим местом, вот, да, цитируемым. Конечно, не пропадет. Но мне кажется, что, в общем, заниматься надо. Это моя позиция. Я повторяю, есть много людей, которые, я, допустим, светлой памяти Юрий Петрович, как-то вызвал меня, Любимов, вызвал меня в кабинет, а мы по соседству музей и театр. И так на меня, так глядя, так, ну, он был человек, в общем, непростой. Вот. И он сказал, что зря. Вот зря. Вот не надо. Ну, и при том, что он, конечно, для меня очень авторитетный человек, но я его не послушался, я продолжаю этим заниматься. Но я повторяю, я понимаю этот вопрос. Такая точка зрения есть.
Нет, я как бы этот вопрос задал не от себя, что называется. И тем более, что сам-то Юрий Петрович очень беспокоился о мемориальном кабинете, чтобы он сохранился. Он понимал значение усилий, без которых действительно все превращается в прах.
Он мне привел вот эту фразу. Тогда в этот же разговор, не помню, чья она, по-моему, вдовы Мандельштама, могу ошибаться, что, ну, очень известная такая, что вот Маяковского насаждали как картошку
при Екатерине.
Помню, он мне это сказал, и вот такой у него был лейтмотив, что вот это, что вот скоро вот около, значит, Высоцкого будут в пионеры принимать, вот зря. Не надо перебирать, но как такая точка зрения, повторяю, есть. И тем не менее, я, в общем, не то, что это мой долг, но то, что этим заниматься нужно. И если бы мы этим не занимались, вот это я говорю мы, потому что я не один, конечно, я думаю, что вот, скажем, вот эти даты, конечно, у поколения современников отца они бы остались, 25 июля, 25 января, но для новых поколений, которые родились уже, скажем, после его смерти, эти даты были бы пустыми. Тем более, там, сейчас на 25 число все время очень так почти на государственном уровне отмечается там Татьянин день, называют его то ли день студента, то ли еще чего-то. Это хорошо, мы тоже всегда помнили про это, но будет напластовываться, вот время будет закрывать, и мне кажется, что чем дольше удастся не только Высоцкого, а вообще вот людей, которые формировали это время. Я повторяю, он был не один, это было очень интересное время. Вот, чем дольше удастся их держать вот в поле зрения, да, в, вот именно вот и в информационном поле, и спасибо, что вы меня пригласили, да, потому что это как бы работает, мне кажется, на эту же задачу, тем правильнее и тем легче будет коммуникация с Высоцким у людей современных.
Да,
мне кажется, что это
вас
нужно делать.
Понимаю. А теперь вернемся как бы назад, еще даже дальше, чем на 35 лет назад. Ведь семейная история такая достаточно тяжелая. Отец ушел, когда вам было сколько, 4 года?
Да, да.
Брату 6 лет. Вот почему я об этом вспоминаю. А вот был какое-то время, периоды, когда вы отца, там, я не знаю, ненавидели, не любили за то, что он оставил мать
с двумя маленькими? Во-первых, все-таки, я бы не назвал это там драматичной и трагичной. Это история, она, ничего в ней такого хорошего и приятного нету. Безусловно, все это было достаточно тяжело и для мамы моей, и для отца, наверное, тоже, и для нас. Конечно, на нас это сказывалось, я не умею этого рассказать. Они сделали так, что, в общем, мы как бы не то, что этого не чувствовали, но мы не стояли в ситуации выбора, а с кем ты, а за кого-то, вот, за папу или за маму. И в этом смысле и мама отцовская, Нина Максимовна, очень старалась. И, в общем, они были достаточно в этом смысле уже взрослыми людьми, и они понимали, что надо аккуратней. Именно чтобы не поцарапать какое-то вот наше восприятие. Но вообще было всякое. Это было, мне было 16 лет, когда отец умер. И со всеми вот подростковыми какими-то вот нервами, там еще что-то, я мог реагировать. Иногда там, вот я говорю за себя, не за брата своего, иногда был в очень такой глубокой обиде на него там за какие-то вещи, не за в связи с разводом с матерью, а как мне казалось, вот какая-то его, может быть, там легкомысленная реакция на что-то. Ну, знаете, такой возраст, там 13-14 лет. Вот, или что у меня был с ним разговор, резкий, неприятный, мне неприятно это вспоминать. Когда там он провожал меня, у него просидел весь день, а мне было нужно, вот мне нужно было общаться с ним, я нуждался в этом. Ну, такой возраст, опять же, когда мальчики, наверное, тянутся к отцу. И он меня провожал и говорил, ну, там, типа, там, звони, там, что-то, там, как-то. И я ему очень резко ответил, неправильно, не впопад резко, что вот тебе не дозвонишься. А действительно, часто это была проблема коммуницировать с ним, не было мобильных телефонов. Да. Он часто уезжал, там, мог отключить телефон. И я помню, что меня почему-то вот это вот так вот, что вот как это так, вот заходи, приходи, хотя вот я и хочу, а вот. И он очень смешно, он вообще был человеком, ну, светлым и мог, умел не реагировать вот на такие вещи, тем более все-таки я сын его, а не просто какой-то посторонний. Он говорит, знаешь что, давай завтра в 8 утра сюда. 8 утра, может, даже раньше, я не помню. Я помню, что мне показалось очень рано. Говорит, посмотришь просто, как отец работает, чтобы ты мне такого как бы не предъявлял. Да? Я приехал, действительно приехал, и мы носились весь день по Москве. Я запомнил этот день, что он вечером поехал на съемку, говорит, на съемку поедешь? И я уже сказал нет. Вот, потому что я выдохся от количества дел, поездок, каких-то его встреч, каких-то проблем, которые он по ходу решал, огромного количества людей, каких-то туда. Я такой медленный, вы, наверное, обратили внимание, а он реактивный, и поэтому мне приходилось выскакивать из этой его машины, куда-то бежать. Вот. Было по-разному, и я не хочу этого рассказывать не потому, что там, я боюсь это рассказать, я не умею это так рассказать, чтобы это было внятно. Было, безусловно, были обиды, были не по поводу, по которому вы говорите, не за мать, потому что, мне кажется, они сумели, вот я говорю, это как-то сделать достаточно для нас безболезненно, не демонстрировать нам этого разрыва. Вот. Но были очень разные случаи, и есть случаи, которые, ну, то, что я их не рассказываю, не говорю, просто неприятно. Да? Бывало, но это семейная жизнь.
Конечно, конечно. А это правда или легенда о том, как они, мама и отец, познакомились?
Ну, опять же, не моя история, вот, но все равно такое, как это называется, семейное предание. Они работали в одной картине, но не попадали вместе в один кадр. Они жили в одной гостинице, естественно, от Ленфильма. Мама возвращалась со съемки, увидела человека.
То есть в Ленинграде был день?
Да, человека, который, значит, вот, ну, не то, что пристал, но бросался к людям, просил деньги. Потому что, значит, там что-то произошло в ресторане. И мама, да, это уже ее надо спросить, почему. Он сказал, что в долг, что я отдам, mm-hmm. что я в этой же гостинице, что... И она сняла с руки кольцо, которое подарила ей бабушка, и сказала, отдайте в залог, потом отдадите. Он отдал залог, там все произошло, и после этого он пришел отдавать деньги, вот, и пел, и они познакомились. И, в общем, когда он оттуда вернулся, некоторые его друзья вспоминают, говорят, что хотя он был официально расписан на тот момент, они не жили уже с первой его женой, но он сказал своим товарищам, что он нашел себе жену.
Замечательно.
В Ленинграде. Было дело в 61-м году на съемках картины 713-й просит посадку. Вот. Но опять же, без подробностей, без разукрашиваний. Вот. Но, потому что у этой истории, у истории много подробностей, просто я там не был.
Но мама ее не опровергает, эту историю.
Нет, ну как нет, так и все было. Просто вот, ну, знаете, как любая история, связанная с каким-то знаменитым человеком, обрастает массой подробностей, которых, может быть, даже и не было.
Понятно.
И даже люди, которые присутствовали при этом, они же тогда на это могли не обратить внимания, они начинают, да, вроде так. А вроде еще и Вася был. Да нет, это было не в Ленинграде. Это был... Потом, вы понимаете, там как снежный ком, операции памяти. Но это как бы...
Как сказано у Маяковского, очевидцы не шепелявьте. Вот так вот. А когда вот вы осознали себя сыном одного из самых популярных людей в Советском Союзе? В общем, наверное, самого популярного.
Ну, понятно, что популярность... Я родился в 64-м году, и когда вот уже стал
себя... Это даже не популярность, это знаменитость.
Да, чуть-чуть стал себя осознавать. Конечно, он был очень невостребованным. Но это было, как сказать, это было само собой разумеется. Мне не с чем было сравнивать. И я бывал... Я очень любил Таганский театр. Очень любил. И вот лет вот с 12 с 13 я и ходил.
Как раз хотел спросить, когда вы стали ходить?
Ходили, носили меня, то, что называется, и раньше. Да, но вот так вот осознанно, наверное, вот где-то лет с 13, может быть, вот так с 14, то есть совсем недолго при жизни отца это было, но я любил его и вот читал его, вот у меня язык прилипал просто к нему, когда я его встречал, там, скажем, после какого-то спектакля. Я сел к нему после Гамлета в машину, и я был настолько вот, и уже не первый раз смотрел и сказал что-то типа, что Владимир Семенович, сегодня вы играли потрясающе. Ну, вот буквально.
Замечательно.
Вот. И он посмотрел на меня и говорит, Никифор, что случилось? Ты что?
А что случилось?
Я был невероятно, я не знаю, как сказать... в каком-то смятении. Это был действительно спектакль удивительный, но вот не знаю, вот что-то было такое, что просто вот пробило насквозь. Когда я первый раз увидел Гамлета, я пошел от Таганки до Беговой, где мы жили, я шел пешком, а тогда, опять же, не было мобильных телефонов. Отец меня бегал вокруг театра, искал, они перезванивались с мамой, куда делся ребенок, а я вот шел вот так вот.
Мы, извините, что встряну, с родителями после Гамлета шли от Таганки до Кутузовского проспекта.
Да, вот видите, ну, то есть что-то понимаете.
Да, магнетическое в этом спектакле.
Вот. А что касается вот именно его популярности, вот, допустим, то, что действительно там у всех знакомых были записи, там, едешь в электричке, там, кто включается в вагоне, там, кто-то включил магнитофон, глухой, все замолкают, все слушают. Это действительно, и как-то вот с песнями у меня вот только вот в самом конце жизни у нас появился магнитофон, с Аркадием у нас не было, и у нас были пластинки, и вот что-то такое вот я, хотя я ходил к нему на концерт и видел тоже, что происходит с публикой, и, конечно, это воздействовало все равно, особенно если смешно, там я помню, что вот рядом со мной я был в институте в одном, в районе метро «Сокол», закрытый, ну, ящик, концерт такой, да, вот, он меня взял с собой, и я помню, что человек рядом со мной, он смеялся на дорогой передаче, и он смеялся так, он так, и говорит, Володя, подожди, вот, и, конечно, то есть, да, и это казалось безумно смешно, потом он очень обаятельно и смешно это делал, вот, то есть я видел, но реально я понял вообще, с кем я рядом, вот, не то, что там, как бы, ну, кто мой отец, в день похорон, когда я вышел на улицу часов в 11 утра, мы приехали очень рано, когда не было вообще никого. То есть это светало, то, что называется, это летняя ночь, я не знаю, часов 5, может быть, утра, 6, никого не было. А потом я вышел на улицу через служебный вход, он тогда был служебный вход, ну, там был выход такой на Садовое кольцо, он и остался. Но сейчас через него декорации носят, и тогда... И вот я помню, я вышел, и я увидел вот это, я увидел вот это море людей на крышах везде, и вот что-то повернулось, я вернулся, и вот я помню этот момент, и вообще вот этот вот день,
Мы еще обязательно этот день вспомним.
Да, и вот тогда, наверное, я просто... Вот я тогда, наверное, задался вот этим вопросом, кто он, что это вот так. Ага. Да, мне нравится, да, но это была моя частная жизнь. Это была жизнь, может быть, каких-то моих близких людей. Я помню, ко мне тренер один, там, я занимался спортом, не мой тренер, там, а просто вот из этой спортшколы, он подошел ко мне и сказал, что вот ты знаешь, Никита, я хочу с тобой очень серьезно поговорить, я хочу познакомиться с твоим папой. Я как-то так, я говорю, ну хорошо, я с ним поговорю. Я ему говорю, что вот, пап, вот есть там человек, там тренер, вот он хочет с тобой познакомиться. А он так на меня смотрит, он говорит, а ты спроси, а папа хочет с вами познакомиться? Вот, я даже не знаю, я как-то не понимал, что, в общем, это, ну, что это, в общем, ну, как многие с ним хотят познакомиться, а не только мой тренер, ну, не мой, а вот тренер, как бы, из этой спортшколы. Вот, и вот, наверное, да, мне было 16 лет, я повторяю, когда он умер, вот в это... Вот тогда встал этот вопрос, потому что я почувствовал что-то, я не мог это сформулировать, потому что это все накладывалось на просто, ну, просто переживания какие-то человеческие, детские.
Вот. Вообще, вот, Никит, вот как бы вот при его жизни, вы можете сказать, что вы его хорошо знали? Или потом это знание...
Нет, конечно, да? Потом. И нет, у нас были нормальные отношения, да, он был там по временам воскресным папой, там по временам, там, я не знаю, мы иногда, там, я, ну, тут, я повторяю, там, я просто иногда напрашивался, мне было нужно. Не то, что я там из него тянул что-то, я не тянул из него ничего, мне было нужно. Вот. Но там он заботился, я не знаю, привозил там какие-то подарки, еще что-то. Но, конечно, и это тоже правда, семья, и мы с Аркадием при всем... В том, что он был нормальный человек, конечно, в общем, детей своих любил, не был главным для него. Главным для него, он много раз говорил, что главным были друзья, и я как бы этого не обсуждаю. Он так говорил, значит, так и было. Но думаю, что главным было его дело, его творчество, его какая-то вот связь, вот, ну, его взаимоотношения с его собственным даром. И я думаю, что это было главное. Вот, поэтому, нет, конечно, я недостаточно знал его. Я очень многое узнал просто, ну, я не знаю, из его биографии.
Ну, да.
После его смерти, от его друзей или от каких-то людей, которые были в этот момент рядом, может, не такие близкие. И до сих пор, я, скажем, бывает, что я куда-нибудь приеду, и вдруг появится кто-то и скажет, а вот там вот тогда, а вот фотка, вот мы были в моей мастерской. Там. И такое бывает. До сих пор я что-то узнаю, чего не знал.
А это правда, что он ошибся в Авировске? Анкете с годом вашего рождения. Правда.
Правда. Причем именно с моим. Да. Это не помню, в каком году она заполнялась, но это, соответственно, для выезда, то есть это было после 72-го года, да, и причем не первый раз заполнял, там каждый раз надо было заполнять анкету, причем у нас есть это авировское дело, ну, как бы это, я не знаю, смешно и грустно одновременно, но человек Владимир Семенович пишет, что он едет на отдых, там называется место, да, ну, значит, хорошие острова довольно, значит, в океане, едет с женой и пишет, обязуюсь, такая анкетка, в которой в конце он подписан, там написано, обязуюсь не выдавать там какие-то военные секреты или военную тайну, известную мне, там что-то такое, и подпись. И каждый раз вот такие вещи, и каждый раз он писал эту анкету, и есть эта анкета, на которой написано, что двое сыновей, Аркадий, значит, 62-го и Никита 65-го, то есть он как бы на год у меня срезал. Ну, так.
Ну, другим у человека была голова занята, да, конечно. Да.
Чего я не в претензии.
Нет, ну какие тут могут быть
претензии? А тогда мог быть и в претензии.
Ну, я понимаю. Никит, а вот если выбрать такие, условно говоря, три прилагательных, наиболее его характеризующие, какие бы вот вы нашли три таких слова?
Никогда не задумывался, но вот я сказал уже слово «светлый». Вот действительно был человек очень, ну, то есть излучающий какую-то хорошую очень энергию. Там, я не знаю, у актеров иногда это называется эффект присутствия. Там в жизни, может быть, это называется обаянием. Сильный, безусловно. И, наверное, не знаю, наверное, еще много-много, но вот какое из, там, из главное... Не знаю,
светлый и сильный, замечательно уже.
Вот не знаю, как это сказать, но ну, серьезный, что ли, да, не легкомысленный, не тяжелый, но, во всяком случае, последние годы, которые я помню, но больше, чем другие, вот, он, несмотря на весь юмор, там, на что, он и потом, когда вот серьезный, да, такой, я не знаю, какой-то взрослый, он всем был старший брат, хотя он многим был и младше своих друзей. Вот, и просто потом уже, когда я читал то, что он написал, скажем, в последние 3-4 года, и там очень много понимания вот и своей какой-то, я не знаю, не роли, я не знаю, как сказать, ну, вот, понимания себя, да, понимания того, что вот-вот и его не станет, это в последние 2 года просто, ну, в каждом стихотворении.
Ну, да.
Серьезный, вот не такой, как сказать, не пацан, совсем не пацан. Хотя можно сказать и много другого, там, не знаю, талантливый, умный, там, я не знаю. Ну, вот я говорю, какой-то вот взрослый и серьезный.
Я понял. У нас, по-моему, замечательно вот эти вот три какие-то формулировки. Замечательно. Ну, вот мы заговорили уже, собственно, о его творчестве. А какие, как вам кажется, вот его главная роль в кино и главная роль в театре? Вернее, даже наоборот, его главная роль в театре и
в кино. Ну, в театре, конечно, Гамлет, он сам об этом говорил. Хотя, вот, вы знаете, многие люди, которые с ним работали в театре, говорили, что как бы вот от Галилея до Гамлета дистанция, ну, есть, но невеликая, да? А вот от, скажем, первых его ролей, он появился в 64-м году в театре, в 66-м сыграл Галилея. Вот от первых его ролей до Галилея дистанция невероятная. Вот. И, но думаю, что, конечно, ну и он сам об этом говорил, и спектакль был, конечно, и вообще вся труппа, я не знаю, сам Любимов, Боровский, это были, наверное, самые такие вот лучшие годы театра. В 71-м году был поставлен этот спектакль. Вот, думаю, что Гамлет, и он развивался, он сыграл его 247 раз. Думаю, что это, конечно, главная роль в кино. Сложнее, он не очень такой... были киноактеры, ну, так скажем, не то, что более востребованные, но, да, более удачливые. Ему, безусловно, там повезло с некоторыми ролями, но, наверное... Я согласен с теми, кто говорит, что, наверное, мог бы больше.
Конечно,
хотя, кто знает, вот... слишком такая... Я вот разговаривал с некоторыми тоже, опять же, людьми, которые с ним работают, и много раз разговаривал. И мне сказал один режиссер, он говорит: «Никит, ты не думаешь, что мы его не брали в какие-то работы, потому что вот прям боялись советскую власть? Может быть, кто-то там, а просто вот, вот он входил, и что с этим делать?» То есть это... Он вылезал вот из этих вот, ну, ну, как бы ролей, и мне очень интересно, рассказал Александр Наумович Метая, с ним мы недолго работали, он помогал нам работу делать, и мы разговорились, я говорю: «А почему вы не взяли в картину великую песню, там, «Купола России», которая была сделана для «Как царь Петр Арапа женил», и «Разбойничью»?» Он говорит: «Ну, «Разбойничью» еще ладно, разорвало бы картину».
Ну, конечно.
И в этом смысле, как бы, ему далеко, ну, далеко не все, что, допустим, в кино тогда делалось, хотя был замечательный, наверное, период для кино, ему подходило. Но, тем не менее, я считаю, Брусенцов замечательная роль в «Служили два товарища». Считаю, что вот с точки зрения именно вот его какой-то такой технической оснащенности, да, у Полоки в «Интервенции», и кино хорошее.
Злополучный фильм,
да, оно пролежало 20 лет, да, на полке. Ну и, конечно, «Дон Гуан» и «Место встречи».
А я еще «Вертикаль» очень люблю.
Я очень люблю сам фильм «Вертикаль» за то, что он какой-то очень светлый.
Да, он
очень светлый. У меня была история, я разговаривался с альпинистом, который сказал мне примерно следующее. Он говорит: «Это фильм о том, как нельзя ходить в горы». Он альпинист. Там нарушено все. И говорит, и так помолчал, говорит: «Ну, я, говорит, ну, как бы вот увлекся горами, стал альпинистом после того, как посмотрел этот фильм». Вот такое в нем действительно какое-то настроение. И он там, да, такой.
Никит, а вот его актерский дар и поэтический, они отделимы друг от друга. Что я хочу сказать? Что вот не было бы Таганки, раскрылся бы его поэтический гений, его поэтический дар в такой степени?
Ну, я, понимаете, мне немножко неловко. Вы как бы меня спрашиваете, а я вроде как знаю. Я думаю.
Ну,
я думаю, что, конечно, ну, он нельзя разорвать вот отдельно. Угу. У меня когда-то первая выставка, которую мы сделали в музее, она была вот так вот разделена. Театр, кино, концертная деятельность, личная жизнь. Вот как бы четыре комнаты, как бы вот так вот. И потом я понял, что это неправильно. И вот сейчас мы делаем, скажем, новую экспозицию. Мы хотим сделать нормальную, хорошую, полноценную экспозицию. Это уже на смену не той, о которой я говорю, а уже той, которая сейчас. И мы хотим, это очень сложно, но именно рассказывать о его жизни в объеме, потому что одно без другого не может быть. Я разговаривал с замечательным актером, товарищем отца моего, с которым он снимался, с Алексеем Петренко. И я ему говорил, что вот с 60-го по 64-го, то, что вам сказал, вот он не работал. Он говорит: Никита, это нам повезло, говорит, что у него не было работы, потому что в это время он начал стихи писать. То есть, грубо говоря, его, это действительно правда, его отсутствие актерской востребованности, он как бы начал себе создавать репертуар просто, да?
Ну, да.
И, то есть это очень связано, и также и разорвать это невозможно. Он такой, какой он есть, и сказать, я тоже с вами согласен, что сказать, кто такой Высоцкий? Русский поэт. Это Высоцкий, он человек в объеме, да?
Высоцкий, вот, это Высоцкий, Высоцкий. Это, да. Это действительно.
Да. И в этом смысле отделить одно от другого театра, но то, что Таганка, конечно, это великое счастье, что для него, что он туда попал, думаю, что понятно, что и для Таганки, и для Юрия Петровича великое счастье тоже, что он туда попал. Это действительно сошлись какие-то там линии.
Это
очень много для него.
А значит, он вообще дорожил вот театром, работой с Любимовым, потому что ведь там много было всяких ссор, и уходов, расходов
вообще
и так далее.
Многие товарищи отцов вне театра, да, не из театра, они говорили и потом, и после его смерти, что и как бы вот говорили, что там, что вот он в театре чувствовал себя неуютно, что он хотел уходить, там, и они не врали, потому что это тоже часть жизни, да, театр, ну, он очень много требует от человека, и он очень сближает людей, и иногда нас так близко, что они начинают друг друга просто, я не знаю, могут словом задеть так, как...
Как известно, террариум единомышленника.
Да. И, конечно, там были сложности. И действительно, в конце жизни он хотел вроде как уйти с тем, чтобы остаться вот на трех главных ролях, которые он играл: Гамлета, Лопахина и Свидригайлова. И при этом, когда театр поехал в Польшу, он играл. Вот, это было лето 80-го года. Я думаю, он бы не ушел из театра. Хотя, конечно, было всякое, но так и случилось. Он не ушел из театра. И, конечно, Юрий Петровича при всех их, ну не может такой режиссер быть еще при этом каким-то простым таким,
конечно,
и таким, да, медовым пряником.
Конечно.
У них были непростые отношения, но тем не менее, конечно...
Я думаю, что между ними была какая-то очень сильная
магнетическая связь.
Какая-то связь,
которую вот так просто
и
порвать,
уйти. Один без другого не реализовался бы.
Опять же, я так думаю. Ну и жизнь это подтверждает. Я повторяю, он не ушел из театра. И даже вот с этих вот ролей вроде бы второстепенных, как, ну какие второстепенные? Летчик Янг Сун, это второстепенная разведка. Он как бы, у него были замены, и тем не менее он оставался в театре.
Вам было почти 16 лет, когда он умер, да? Вы помните, как это произошло, как вы узнали и как вы это все осознали?
Ну, да, конечно. Я повторяю, это такое вот, ну, для меня вот эти дни, это такой вообще просто вот раздел жизни вот на до и после. Да, я помню, очень многие говорят, вот как же это, вот никто не сообщил, а все узнали, все пришли. Я думаю... Может быть, это не в смысле там, чтобы сделать комплимент вот тому месту, где мы находимся. Я думаю, что люди это узнали из голосов. Думаю, что объявления никакого не было. На следующий день была публикация в «Вечерней Москве», по-моему, еще через день в «Культуре», да. Но, конечно, то, что люди вот сразу... Вот, я узнал, где-то было, наверное, часов 11-12 дня. Мы ждали Аркадия. Он был на консультации в институте. Он сдавал экзамен, он закончил школу в том году. И мы же с мамой были дома. И вот, наверное, в это время нам позвонили. Мы его дождались. Аркадия, брата моего, и поехали. То есть это было, ну обед, я не знаю, там. И уже стояли люди около дома, и уже около театра были цветы. Я думаю, что узнали по голосам. Я очень многих спрашивал, потому что действительно это произвело очень странное впечатление. Ну, тогда это производило впечатление волшебства. Пустая Москва, закрытая Москва, там идут поезда, на которые нельзя купить билет. То есть они приходили по расписанию, и выходило там из поезда там 30 человек. Там, да? Потому что нельзя было купить билет без каких-то специальных разрешений. Там, троллейбусы в час пик, 6 человек, из них 2 милиционера. И вдруг вот действительно столько людей на площади, столько людей на кладбище. Я узнал, нам просто позвонили из квартиры отцовской, то есть просто обзванивали всех. Ночью, когда он умер, не позвонили, позвонили его родителям. Вот, позвонили любимому, позвонили нескольким самым близким друзьям. И потом вот уже с утра начали звонить, вот позвонили Марине рано утром, позвонили. И вот так вот потихонечку, мы были не из первых, кого предупредили, но вот я повторяю, когда мы знали, знали уже все.
А вы задолго до этого вот последний раз с ним виделись?
Буквально там за несколько, ну не за несколько часов, я не помню, это по дням. Аркадий был просто, по-моему, накануне у него. Вот. А я был чуть раньше, наверное, там, ну там за 2 дня, за 3 дня вот так. Вот. И поэтому это всегда неожиданно. А потом уже приходит какое-то понимание, что были какие-то прям вот все кричало о том, что это произойдет вот-вот. Я разговаривал с некоторыми людьми, которые были, ну, вот очень близки в то время с отцом, и там, и, в общем, все сходились, что да, что как мы не заметили, почему, как. Вот. Не то, что там прям себя все били в грудь и корили, что мы виноваты, но действительно задним числом было видно, что, в общем, все, что это необычный какой-то кризис, что все, в общем, гораздо тяжелее, но задним числом.
Никит, а вы отцу внешне подражали как когда-нибудь неосознанно и ловили себя на этом? Потому что, ну, вот даже тембр голоса.
Да, похож. У меня... я учился, вот тоже странное такое совпадение, но тоже чисто в нашем разговоре. Я учился на курсе у Олега Николаевича Ефремова. И он на конкурсе к речевикам обратился. Он говорит, вы можете убрать вот эту вот... То есть это он подражает. И говорит, уберите обязательно. И у меня были замечательные речевики в Амхате, которые меня все время поднимали по тембру. Вот, значит, и, в общем, не знаю, вполне возможно, что это получилось как бы независимо от меня, что я как-то подражал. Никогда не ставил себе такой задачи. Вот, но вполне возможно. У меня было желание не походить на него, но он мне очень нравился. Вот
ну, понятно.
И впоследствии уже, когда я стал актером, мне и роли его нравились. Там, и в этом смысле, наверное, было желание. Я повторяю, я понимал мозгами, что мы совершенно разного темперамента, данности человеческой. Все разное, да, и, грубо говоря, подражать ему, это было бы неправильно, у меня бы не получилось, то есть это я понимал, а то, что, может быть, я неосознанно как-то стремился все-таки, тем не менее, как-то, возможно, не могу ответить.
Главная женщина в его жизни, это все-таки Марина Владимировна,
ну,
да?
Думаю, да, да.
Большой период был, как бы, омрачен вашими с ней расхождениями, ссорами, это как-то не сгладилось?
Нет.
Не сгладилось,
это не сгладилось, и я думаю, это не сгладилось, то есть это сгладилось и успокоилось, но, грубо говоря, как все на тех же позициях, да. Я думаю, что это было следствие вот такого сближения, стремительного сближения, которое произошло после отцовской смерти. Я Марину до отцовской смерти видел раза 2-3. Мы видели там Володю, младшего сына ее, там Аркадий, там с ним как-то общался по временам. Этого контакта отец пробовал, не получилось.
А отец хотел все-таки, да?
Пытался, да. И я думаю, что и Марина хотела, что ей не хотелось, чтобы... Ну, почему? Как бы, ну, у нее, а он с ее детьми общается, это нормально, и она готова была с нами общаться. Не получилось. И когда отца не стало, то действительно мы вдруг все очень стали близкими людьми на время. Вот, прям вот вросли, просто нуждались друг в друге. И она нуждалась не только в нас, но и там во многих друзьях отцовских, с которыми она, скажем, познакомилась просто на его похоронах. Она многих не знала, ну, да, людей из его окружения. А потом жизнь стала брать свое. Мы действительно разные, мы по-разному думаем. Реальное вот, такая, вот такой разрыв произошел на памятнике. Вот на установке памятника. И этого, вот, я так понимаю, она не простила нашей семье. Вот, дед мой, отец отцовский и
памятник имеется
и бабушка,
на могиле.
Да,
на
хотели это... памятник работы рукавишника. Угу. Они хотели такой памятник у своего сына на могиле. Марина не хотела. И дело не в том, что там нравится, не нравится, это не вкусовые вещи. Это было, кто имеет право, грубо говоря. Она, вот вы говорите, она главная женщина в его жизни, она считала, что она имеет право это решать, а они это сделали. Ну, мы это сделали, тут и я, и мой брат, мы, естественно, были со своей семьей вместе, мы это сделали. И я думаю, что вот оттуда пошел вот этот вот окончательный разрыв, и книга ее, которая была очень резка по отношению к моему деду, к моей матери, вообще к нашей семье. И дальше, в общем, это просто был повод, но я думаю, это было следствие того, что просто мы очень разные люди, просто мы очень плохо себе представляли, мы, кто она, и какая она, а она кто мы и какие мы. Вот. И в этом смысле я не могу сказать, что я к этому так вот прям вот, а мне все равно. Нет, это грустно, что мы не сумели понять друг друга там, и, наверное, до конца простить. Но это не изменилось. Тем не менее, я вам скажу, вот, допустим, когда она знает, что я директор музея Высоцкого, когда музей обращается к Марине за какой-то там помощью там, в датировке, там, за какой-то консультацией, она отвечает. Это очень трогательно директору музея Высоцкого, Н. Высоцкого.
Отвечает.
А вот, когда мы сделали картину, которую она абсолютно не приняла и не могла принять, она высказалась более чем резко в адрес этой картины, уж по мне проехалась просто асфальтовым катком, но она дала разрешение. То есть, в общем... Я думаю, что в чем-то, может быть, главном мы понимаем, во всяком случае, друг друга.
Понимаем. В Москве сейчас, наверное, нет адреса, так или иначе связанного с именем Владимира Высоцкого, о котором бы не знали летописцы поэта и актера. Первая Мещанская, Большой Каретный, Камергерский переулок и школа-студия МХАТ, улица Шверника, где родился Никита Высоцкий, земляной вал и Таганка. В Харитоневском переулке был зарегистрирован брак Высоцкого и Марины Влади. Наконец, Малая Грузинская и Петровка 38. Говорят, капитан Жеглов до сих пор ходит по коридорам мрачного здания. Но если все эти адреса священны больше для москвичей, пусть и не знавших Высоцкого лично, но ежедневно прогуливающихся по этим улицам, для гостей столицы главной достопримечательностью, связанной с именем поэта, является дом-музей в Нижнем Таганском тупике. Скрываясь в тени родного Высоцкому театра на Таганке, откуда актер ушел в последний путь, скромный двухэтажный особняк вместил в себя несколько залов, в которых воссоздана театральная и обычная жизнь Высоцкого. Часть экспонатов устроители музея перенесли с Малой Грузинской, где после смерти актера планировалось открыть мемориальную квартиру, но впоследствии организаторы вынуждены были сдаться под натиском городских властей. Однако вещи, часть мебели и детали быта – ровно те, к которым прикасался поэт и бард. В музее, как представляется, важно не столько присутствие самого Высоцкого в фотографиях или в деталях быта, сколько одухотворение символов, важных для понимания человеческой судьбы. Высоцкий поэт совсем не то, что Высоцкий актер, или Высоцкий актер совсем не обязательно Высоцкий бард. Стереотип, сложившийся за многие годы изучения творческого наследия, в музее словно бы расщепляется на несколько частей. С умом и деликатно составленная экспозиция постепенно ведет экскурсанта от детства обычного московского шалопая к поэтическому шепоту магнитофонной пленки. Достаточно нажать кнопку, и шепот обращается в знаменитый хрип. Но
Музей хранит тишину. Так всегда бывает перед спектаклем. После третьего звонка дадут занавес, и, кажется, фотографии на стенах оживут. Вот только не вернуть струны, по преданию, оборвавшейся в день смерти поэта.
Никита, а напоследок я все-таки опять хотел вернуться в этот музей, которым вы руководите, уже будет, по-моему, в будущем году 20 лет, да?
В будущем,
в 96-м. Да. В 96-м, то есть 20 лет.
Да, скоро 20
лет. Вы добились, чего хотели? И чего вы, собственно, хотели в этом музее?
Я вам скажу, вся штука в том, что музей – это все равно движение, как и жизнь. Да? Я достиг каких-то промежуточных результатов, но если музею быть, а он существует, музей должен двигаться, должен развиваться. И вполне возможно, что там не то, что упрекнуть себя, да, а многое не сделано, вот так скажем. Не в смысле вот голову пеплом посыпать и сказать, вот я плохой директор там или еще что-то. Сделано много, он построен, и собран хороший коллектив, есть репутация определенная, есть коллекция, она описывается, с ней работают, описывается по-научному, по-серьезному. Вот. На мой взгляд, он востребован, но есть, потому что не просто там есть куда стремиться, а есть вот это вот движение, надо соответствовать сегодняшней жизни. Выставка, которую мы сделали в 2000 году, это выставка 20 века, к сожалению. Сейчас совершенно другие требования, совершенно другие люди, совершенно другой способ подачи информации. И мы стараемся, мы сейчас ведем эту работу, не знаю, что будет в связи с кризисом и с всякими там финансовыми проблемами, но это нужно сделать. Все равно нужно многое делать, нужно многое двигаться. Но я вам скажу, вы меня спрашиваете, доволен я или недоволен. Я на самом деле считаю, что там вот, если вот там будет меня вспоминать там мой внук какой-нибудь, там, вот, наверное, он вряд ли будет вспоминать там какие-то там роли в театре или там. Я бы хотел, чтобы, конечно, он вспомнил кого-то из моих учеников там, вот. Но, наверное, главное, что он вспомнит, то, что он скажет, что вот там дедушка или там он построил музей нашего вот, как вот главного члена нашей семьи, главного
патриарха.
Высоцкого, да? Вот. И я действительно его построил. И мне многие часто делают там всякие там поправляют, а вот надо так, а вот ты то делаешь неправильно. Я долго ждал, что это сделает кто-то другой. Этого не сделал никто, и в результате пусть это будет, я говорю мы, потому что я был не один, но это сделал, в общем, я. И я доволен тем, что я это сделал. И другое дело, что это так же, как театр. Нельзя вот театр создать раз и навсегда.
Ну, конечно.
Театр должен двигаться.
Конечно, и музей тоже. И на примере великих театров, в том числе и Таганки, мы видели.
Да, в разные периоды.
Да. Скажите мне, а ваших детей фигура деда интересует, занимает?
Вы знаете, у меня два сына взрослых и дочь, которой год и 9 месяцев. Поэтому, в общем, по-разному можно про них говорить, как они относятся к дедушке. Вот.
Странное слово. Дед звучит в применении к Высоцкому.
Да. А у брата моего 5 детей разного возраста. И уже есть внуки, поэтому, значит, он еще уже и не дед, а прадед. Вот. Я не навязывал и не форсировал. Может быть, надо было чуть-чуть быть настойчивее. Но, тем не менее, я вам скажу, они выросли после, его не стало, а они родились, да? Вот. Но, тем не менее, они достаточно хорошо представляют и жизнь его, и творчество, и, в общем, с интересом. Они не зациклены, что вот Высоцкий больше никого. Но, скажем, вот мой средний сын, да, вот которому сейчас 26 лет, он одну из работ сделал, он переводчик с китайского, он сделал работу по переводам на китайский, о переводах Высоцкого на китайский. Такие существуют.
Интересно.
Хотя он не лингвист, но тем не менее вот такую работу он сделал, вот именно выбрал именно Высоцкого.
Ничего,
да? Вот. Мой старший сын, он так называет себя художник, но я тоже хочу так его называть, пусть не только мы вдвоем это знаем, что он художник. Вот, но он, безусловно, более чем в теме, и он очень осторожен, аккуратен, но он, я думаю, что он мне просто не показывает, но что-то там нарисовано. Вот. Что касается дочери,
рано,
но она очень смешно, у меня висит фотография дома, отец в роли Лопахина, и она знает, что это не папа, она говорит, что это деда, да. Ну, пока рано.
Никит, а вы себе представляете отца вот в современной российской действительности? Это, конечно, совершенно такой гипотетический вопрос.
Я понимаю, меня часто спрашивают, иногда мне хочется сказать, что да, я очень хорошо себе представляю. Иногда мне хочется спрятаться, что история не знает сослагательного, за какой-то штамп, и сказать, я не знаю. Думаю, что правильнее всех, при том, что у меня непростое отношение, я к нему очень уважительно отношусь, Станислав Сергеевич, его вот тоже спрашивают, а что бы он делал, да, с кем бы он был, с левыми, с правыми, он был бы там с коммунистами, или там он бы уехал бы и жил бы в Америке, что бы было бы.
Ну, да.
И он сказал, причем он умеет, так коротко, может быть, даже с излишним пафосом, но я по-другому не могу сказать, я с ним согласен. Он сказал примерно так, что он все равно занимал бы то же место, что он занимал тогда. То есть он все равно был бы один. У него не было бы никакой партии.
И он не потерялся бы вот в этой совершенно другой
действительности. Да, и он сказал очень такую, вот я говорю, пафосную вещь. Он сказал, что его говорят с правыми или с левыми, с вами там или там. Он говорит, со своим народом. Вот так пафосно. И в общем, это было много лет назад, когда Станислав Сергеевич уже был фигурой политической в том числе, хотя он по-прежнему снимает кино. Вот он так сказал. Я думаю, что он бы сдюжил все вот эти вот представления о том, что он бы не выдержал, если бы увидел, что происходит на Украине. Он бы сдюжил, и он был человек действия.
Между прочим, он был связан ведь с Украиной через
мой
отца.
Мой дед с Украины.
Да, дед
и
с
там
Украины.
Есть, в Киеве есть Высоцкий, мой сын живет в Киеве.
Да?
Вот Семен старший. Думаю, и потом то, что вы сказали, что, в общем, он продолжает, он остается в сегодняшней жизни, каким-то образом в ней участвует. Думаю, что уж мы выдержали, да, уж он бы выдержал.
Он был сильный.
Хватило бы здоровья, да. Но так это случилось, как случилось. Да.
Мой последний вопрос. Снится отец?
Тоже очень, очень по-разному. И бывают периоды, что снится. Я не, как это называется, не придаю вот снам такого значения, что меня один человек спрашивает, а что он тебе сказал? Нет, ты вспомни, как он на тебя посмотрел. Снится бывает. И вот снится очень часто вот эта вот последняя как раз какая-то встреча. И я уже знаю, что это последняя встреча. Я что-то начинаю говорить ему. Это такая достаточно болезненная бывает. А бывает, что просто по телевизору посмотрел кино, там очередной раз, да, и приснится. По-разному. Снится, но я повторяю, это не то, что и что он тебе говорит.
Ну, да.
Просто снится просто потому, что я о нем много думаю, я его помню.
Ну, жизнь-то вся оказалась действительно ему посвящена.
Конечно.
Все. Замечательно, Никит, спасибо. Разговор был, по-моему, совершенно замечательный.
Спасибо большое.
Спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Впервые он был о том, кого уже нет на этом свете, но кто вот уж действительно живее многих живых. В канун 77-го дня рождения Владимира Высоцкого в гостях у нас был его сын Никита Высоцкий, посвятивший жизнь сохранению памяти об отце. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю.
Скачу, хрустят колосья под конем, но ясно, различимо из-за хруста, пророков нет в отечестве своем, но и в других отечествах не густо.
Итоги дня и померанцев переулок. Россия в движении и американские вопросы. Проект «Европа и книжный шкаф». и многие другие подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нет абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9790, 11840 и 11890 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.